Я хочу сегодня коснуться от темы, которую мы касались на прошлых уроках. У нас есть переход от Пурима к Пейсуху, от Адара к Нисану. И тут есть, как сказать так, две линии, которые просто отметить. Первая линия — это год месяца начинается с Нисана, это первый месяц, кончается в Адаре. А второй — это переход от последнего месяца, от месяца Пурима, к первому месяцу, месяцу Пейсаха. И тут есть две дополняющие друг друга очень ясные линии. Первая линия — это от Пейсаха к Пуриму. То есть от Пейсаха, когда наш народ устроился совершенно удивительных чудес при выходе из Египта, до того, как до Пурима, когда открылось всем то, что и время сокрытия лица, время изгнания, время, все идет по законам природы, как будто бы все идет по воле всевозможных тиранов и царей. Что выясняется, что и тут Ашем Мелех, Всевышний, он царь. То есть Рамбан пишет очень известно вместе в конце главы Бо, Хум Шмот, что когда мы постигаем, видим чудеса открытые, мы также постигаем, что также есть скрытые чудеса. Мы видим, что есть у природы ее хозяин, властитель, который и меняет, как считает нужным, понимаем, что сам природа тоже это чудо. И как же высказался об этом Хазон Иш, он сказал, что законы природы — это воля Творца более постоянная. Более постоянная. Воля Творца, потому что более постоянная. Вот это вот раскрытие, эта вещь, это путь от Пейсаха к Пуриму. Вот он, полноценное постижение, внутреннее постижение того, что все, что в мире, это воля Творца, это и есть раскрытие того, что было в Пуриме. Я буду еще отмечу одну вещь. Я думаю, что многие понимаю, это не так, но я скажу, кто так, как я вещь понимаю, то есть понял от Рав Пинкуса. Я думаю, что это очень правильное понимание. Есть тут две идеи. То, что законы природы постоянные, воля Творца, это безусловно, это очень понятно. Вот, но есть подход, что вся природа тоже чудо. И люди, говорящие так, они как бы опираются на Раббана, в том же месте примерно он говорит об этом, что он говорит, что это очень такие резкие слова, очень требующие от нас думать эти слова, что кто-то не знает, что все, что происходит с нами, это все чудеса. В этом нет никакого, так сказать, мирового порядка. Его нет удела в Торе Моше. Вот что имеется в виду Рамбан. Вот Рав Пинкус как-то, я слышал от него очень четкое объяснение этого места. И мне кажется, это, как я это понимаю, это единственное правильное объяснение этого места, хотя думаю, что были большие люди, которые понимали его иначе. Рамбан не оспаривает то, что есть в мире более постоянная воля Творца, что называется законами природы. Это есть, действительно, Минагоши Рулам, это мировой обычай. То, что приметы падают вниз, а не вверх, это более постоянная воля Творца. Реально, сегодня это закон природы. Там сказано «Хокн нитан вло явор». Дан закон, который не будет преступлен. Не это имеет в виду Рамбан, когда говорит, что тот, кто не верит, что все, что происходит с нами, это чудеса. в них нет никакого порядка природного, он имеет в виду, что природа падает сверху вниз, нет природного порядка. Есть природный порядок. Он тоже, природный порядок, это более постоянная воля Творца. Вот Рапинус не объяснил вот так. Имеется в виду, что то, что происходит с нами, происходит с нашим народом. То есть то, что происходит, то, что называется ашгаха пратит, частное наблюдение. То, что происходит с нами, это не вопрос законов природы, не вопрос случая. Это все происходит в силу наших поступков, в силу принятия этого, то, как нас Всевышний видит, судит и нами правит. Это то, что называется в нашем, то, что происходит с нами. С нами в этом нет никакого никакого, так сказать, порядка по мировому обычаю. Опять же, что имеется в виду? Не говорится, что у каждого из нас постоянно происходит нарушение законов природы. Нет, имеется в виду. Просто не законы природы не объясняют, что с нами происходит, а проблемы свыше. О, тут я хочу коснуться, немножко подожду, вот эта тема, это переход от Пейсаха к Пуриму. Есть другой переход, от Пурима к следующему Пейсаху. Есть слова, которые надо просто себе напомнить. Сказали наши мудрецы, «Баниса нигало, баниса натидим легэль». В Нисан были освобождены, и в Нисан также, и в грядущем будут освобождены. Как известно, когда мы читаем пасхальную Агаду, Агада реально разбивается на две половины. Пол Агады – это до трапезы, и пол Агады – после трапезы. Вот, спасибо. Вот часть Агады, которая после трапезы, в частности, там даже нет даже Агады, нет рассказа. Там есть Галель, в Словении Творца. Вот там есть много вещей, которые говорят о грядущем освобождении. То, что мы поем «Шана Баба Иерушалаим», то, что «Адир Игу Ивне Бейсо», «Всемогущественно построить свой дом» и так далее. Все это касается грядущего своего избавления. О чем мы это говорим? Потому что это время очень подходящее для грядущего избавления, время Пейсах. Бог отвалил Нюхин Хамшу Конни, я быть ворой. Я позволю себе рассказать историю, которую не раз рассказывал, но она мне сейчас очень к месту есть, она здесь. Я слушаю эту историю от Рамы Шапира, история очень известная, но, конечно, есть разница, когда это просто история, как рассказывает его великий человек. Известная история, как основатель хасидской общины Святой Земли Авнахем Мендель из Витебска. Он, когда поднялся в Святую Землю, он поселился в Твери. И, как понятно, великие люди всех веков, всех общин, жил в постоянном ожидании Машиаха. Как же там вокруг был какой-то такой странный шум. И Ребетсон его спросила, Менахем Мендель, это, может, Машиах пришел? О. Менахем Мендель открыл окно, смотрел наружу, говорит, нет. Рамыш Шапира спросил там так, а зачем нам открывать окно? Так он не понимал, что еще Машиах не пришел. Так он сказал, знаете, так, что у Менахема Менделя внутри уже было как будто после прихода Машиаха. То, что было у него. Вопрос, что происходит снаружи. Его разницы уже не было. Он тебе объяснил одну очень принципиальную вещь. То есть мы говорим «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Раши объясняет это в Хумаше, что такое «Ашем Элокейну». То, что мы сейчас постигаем, знаем, что Всевышний наш Бог, он будет также Богом Ашем Эхад, единым для всего мира. Объяснил это так, то, что Исраэль постигает сегодня внутри, это то, что скроется при приходе Машиаха. То есть, это опять же, мы это говорим в этом месте, «Ине элокейну зе, кивину ловойшейну», когда откроется нам Всевышний, скажем, вот элокейну зе, вот мы видим перед нами, мы на него надеялись, он нас спас, вот то, что мы верили, то, что мы думали, то, что мы, это то, что мы видим. Почему я сейчас рассказываю? Вот есть великая сила, что внутренняя вера нашего народа в самых тяжелых ситуациях, она является той лептой, которую наш народ вносит в грядущее избавление. То есть в итоге раскроется что? То, что и так уже было в сердцах нашего народа. Этот переход, вот раскрытие в сердцах нашего народа, это было событие Пурима. Для этого мы переходим к Нисану и надеемся, что в силу нашей веры, в силу то, что назовем это так, всю ценность, тмимут нашего народа перед изгнанием, знание, что нет никакого силы в мире, кроме Всевышнего, это и будет основой, которая получит с собой наше избавление. Это переход от Адара, месяца Пурима, к Пейсуху. Это месяц, когда мы и будем с собой жить. Хочу коснуться одной темы, которая нам очень актуальна. Ну, эта глава и следующая. Эти главы много занимаются тем, что называется «тумат царат». Я очень не люблю, когда переводят слово «царат» на русский как «проказ». Ну, кто знает, что «проказ»? Кто это знает? Откуда взяли это? Более того, совершенно очевидно из этих законов Торы, это не заразная болезнь, это душевное поражение, которое поражает тела, вол поражает одежду, дома. Я еще не слышал, что такая болезнь домов, проказа. А слово «нега» надо перевести как поражение. «Нега» – «нега» – это слово, кто подумал, а слово «бгия» – «нега». И в этом месте книга «Хинух», «Себер Хинух» – это очень замечательную идею. Что это нас учит? У человека есть, видите, какие-то странные поражения на теле. Когда он бежит к доктору, нет, бежит к Коэну, не к доктору. Знаете, есть тут одна очень тонкая вещь. Когда мы говорим, что то, что начал наш сегодняшний урок, что тоже проходит с нами, это не тут мирового порядка. Все зависит от наших путей, от наших поступков. Означает, что с нами что-то происходит, надо идти не к доктору, а к рабу. Причина внутренняя, а не физическая. Есть Масехет Псахим, если я правильно помню, в конце 5 главы. Сахет Псахим. Секундочку, нет. Сахет Псахим. Там описывается несколько поступков нашего величайшего царя Хизкияу Мелех, который почти стал Машиахом. Он сделал какие-то поступки, которые были с ними, не были согласны до святого поколения, а были, которые, наоборот, его приветствовали. одно из этих событий, его поступков, которые вода приветствовали его, вещь очень странная. Так, вот так Уганас Сефер Рефуот. Он Уганас скрыл от людей книгу лечений. Книгу лечений. Книгу лечений. Ну, казалось бы, есть книга рецептов, то мы что-то не слышали, что надо срочно их прятать. Не пользуются. И объясняется также, почему он скрыл. Что люди обращались, когда не заболевали, они обращались не к Всевышнему, не делали чего. Исправлялись. А вот есть Сефер Рефуот, можно 1, 2, 3 выздороветь. То есть то порицание, когда Всевышний посылал им в виде болезни, оно моментально отталкивалось. Болит голова, ты возьми макамол или аспирин. Так чтобы наш народ обращался не к Сефер Рефуот, а к Всевышнему, Хизкия Мелех эту книгу спрятал. Ну, это большая тема. Это большой спор между Рамбом и Рамбаном на этот счет. Но просто надо вещи понять. Я сейчас буду вещи объяснять, так я понимаю понимание Рамбана в этом. Человек пытается болезнь. Какой смысл этой болезни? Чтобы он справился. Чтобы исправил себя, свои поступки, раскаялся. Что делает человек вместо этого? Заказывает себе очередь к врачу. Нет смысла в том, что у тебя это болезнь. Так вот, это то, что делал Хиски. Он хотел, чтобы болезнь, которая после Всевышнего, она, надо сказать, она попала по адресу и правильно повлияла на людей. Ты чем-то заболел, раскайся, сделай чего, потому что можешь исправить. Давай сделать больше цдаки. Больше цдаки. В первую очередь, известно, что наш великий учитель, Рабейн Ахарец Хаим, у него было такое, когда в семье были какие-то болезни, не дай Бог, не у нас было сказано. Что делал Ахарец Хаим? Он забирался у себя, так сказать, в каморке на втором этаже. Молился, в чем на идиш, на своем родном языке. Если Всевышнего, Веслава сделал, из чего Веслава сделал. Кроме того, он покупал, помните, дословно эти слова его сына, покупал пуд хлеба. И я ждал его бедным. Еще и на пуд хлеба, потому что это все приходит, сразу бедный получает, сказать, пользу от этого. Именно не деньги, а пуд хлеба. Если правильно, я ничего никому не говорю, что если нужно, чтобы не ходили к врачу. Более того, мы сегодня, что-то происходит, когда что-то опасное для жизни, мы обязаны пойти к врачу. Вопрос, какая первая реакция? Первая реакция, ой, температура, надо взять акамол. Или нет, если температура, значит, надо что-то исправиться, надо проверить свои поступки. И вот основная тут идея, и то, чтобы говорить с Кисевер Хинух, что они прошат все эти главы, Мецура, это понять, что у мира есть властитель, который им правит, и то, что происходит с нами, это не Минагоши Рулам, это не просто мировой обычай. Это что происходит не то, надо искать исправление, искупление у Коина, у Тлометхохама и так далее, у Всевышнего, а не сразу же, что называется, на автомате принять за кого. некоторую линию в этом деле. Ну, скажем так, начнем это, вернемся к нашей главе, а потом вернемся к болезням. Когда же мы будем следующую линию? Человек в чем-то согрешил, в засловии и подобное. Всевышний поражает его дома. Пока еще дом его не надо сносить. Дом требуется только выделить его, закрыть его. Так если хозяин дома делает чего, ищет, что он натворил, и это исправляет, то и поражение дома уменьшается, не увеличивается, и дом уже возвращается к чистоте. Если уж он думает, что, ну, обойдется как-нибудь, обойдется, то в итоге дом сносится. Ну, если он же это причина сделать чего, очень хорошо. Если человек не делает чего, означает, что реально его грехи только утяжеляются, они уменьшаются, еще более утяжеляются. Тут уже и поражение приближается к его телу. Сначала одежда, потом тело, место волос, не место волос и так далее. Короче говоря, что имею сейчас в виду? Есть люди, которые легко побуждаются к чуве и не убегают от нее. Есть люди, которые цепляются за свой жизненный путь всеми силами, их как-то вывести в состояние очень трудно. Во-первых, которые легко напомнить, потому что то, что они обязаны делать, даже вещь более далекая, ну, скажем, в нашем мире, легкое недомогание уже причина, чтобы сделать чего. А тот, кто получит легкое недомогание, если это примет такая молодость, вот делать чего, даже не задумывается, что что-то ему полагается, то, ну, есть вещи, которые кому помогают, есть вещи, которые кому не помогают, еще более сильно. Ты не понял, такое слабое напоминание, слабое порицание, ты отбросил его от себя, как будто это стрела порицания упала в щит, промасленный, который все отталкивает от себя. Это притча Рамхаль, не моя притча. Притча Рамхаль. Если ты отталкиваешь от себя порицание, это порицание, то Всевышний посылает еще больше порицания. Если ты тоже человек отталкиваешь от себя, то еще больше порицания. Хотя на такой уровень, когда человек уже не будет выхода, он уже не может себя сейчас отбросить. Просто не может себя сейчас отбросить. Это все сказано нашему лице в одном месте, что лейцим это буквально смешник, который из любого порицания высмеивает его. Ему уготовлены все тяжкие страдания. Почему? Потому что порицание обычно ему не поможет. Скажешь ему одно слово, он скажет тебе два. Скажешь ему еще что-то, так он тебя высмеет. И вещи, которые он не высмеет, это тяжелые болезни. Так ему готовы тяжелые болезни. Не дай Бог. Это реально это источник, сейчас наша глава, мы видим, что есть порядок, есть разные уровни поражения царат. Даже все наши мудрецы, что кто-то внимает более дорогому предупреждению, то нет необходимости более близко. Есть, я сегодня видел в шаббат интересное место в комментарии Эмек Довар. Он касается вообще темы вот, разных мест, где появляется царат. Есть у нас дома, есть одежда, есть место волос, есть голова, есть другие части тела. Мы сейчас объяснили до этого, что вот есть мера близости к человеку, есть дома, его одежда, его дальше его кожа. Все это правильно, я сейчас собираюсь от этого отказаться. Но это не все объясняет. Есть у нас поражение места волос, есть место лысины, просто поражение кожи, других частей тела, вообще нет волос. В чем смысл этих различий? В чем смысл? Да говорит Эмек Добор очень интересную вещь. То, что за поражение головы, это по принципу мера за меру, меда конегед меда. Когда человек испорченное мировоззрение, то мера за меру, и царат поражает его в голову. Если у него, так сказать, испорченное тело, то что испорченное тело, то, что он очень влеком всевозможными вожделениями, то и царат поражает его тело. Оно касается, это очень такое интересное место. Там говорится, что там описывается, поражение головы, сказано так, «Иш царуаху тамеху», человек пораженный цараду, он тамеу, он называется таме, тамей тамену акоген, его как бы назовет таме коэн бирошонигу. И даже на голове его поражение. Вот объясняет Раши, что все-таки все эти законы касаются и поражений и на теле, и не только на голове. Говорит Эмек Добор, все-таки вообще здесь написано именно в тексте сам прямом Берошонигу, на его голове, в его голове поражение. И даже более очень точно Берошо внутри головы. Внутри головы. Потому что источник этого поражения царат, когда на голове, это внутренняя порча головы. У него испорчено мировоззрение. Так вот, его максимально коэн отталкивает. Тамей тамену коэн. Это не может додраться. Нет пользы с ним разговаривать. Хочу коснуться одной вещи, которую я слышал своих учителей, думаю, уже лет так 35 лет тому назад. Эти вещи не стали сейчас гораздо более актуальны, чем были тогда. Потому что статистика как-то ухудшилась. Что я имею сейчас в виду? Есть такая тяжелейшая болезнь, онкология. И если лет 35 тому назад это было довольно редкое явление, то сейчас это очень часто. И я слышал своего учителя Рава Фридмана очень такое емкое замечание по поводу этой болезни. Он не имел бы ни в коем случае каждого отдельного больного. Мы живем в период эстерпаним, это ни о ком частном, личном мы сейчас не судим. А именно о том, что в наше время эта болезнь сильно, так сказать, разошлась. В чем смысл этой болезни? Как она работает? То есть вырабатываются какие-то клетки злокачественные, которые используют жизненные силы тела, размножение, питание, все. Растет какое-то здание, которое, то есть организм растет, эти клетки растут, их жизненная сила разрушает все. Это реально, это раковая опухоль в разных формах. То есть поражение, оно находится на уровне поражения, как бы сказать, клетка перевернулась, клетка испортилась. То, что быть основой жизни, становится основой смерти. Я не сказал Рафидман много лет назад, что когда в этом мире подорвана основа жизни, это вера, потому что говорится, цадик бы умнос и ихья, праведник верусы будет жить, когда основа жизни, связь с Всевышним подорвана, то беда, когда говорит беда, мера за меру, и разрушается клетка, тоже основа жизни. Есть в нашей главе очень такое непонятное место. Он говорит, что если все тело пораженного царат покрылось царат, он стал он чистый. Очень странная вещь. О, есть вот эта очень известная вещь. Рамбам приводит в местах, где говорит, приходим Машиах, это Рахот Чува, не Рахот Малахим. Он приводит там в одном из этих мест, в Рахот Малахим, если правильно помню, что есть тут намек на приход Машиаха в этом месте. Что значит намек? Сказали наши мудрецы, что Машиах придет или когда все поколение достоится, будет праведное, или когда все поколение, наоборот, испортится. Вот намек этого, на это в этих словах Торы, что когда все тело человека становится, все, вроде бы царат, это причина, чтобы он называется Тагор. Это псуким, 13 глава, псук Юдбет, 12-13. Кулу афах лаван тагор, весь обратился стал белым, тагор, чисто. Еще известная вещь, что это место Торы пытались использовать не путями Торы, а путями еще противоположными Торы, некоторые лжемессии. Как лжемессии? Как известно, Шабтай Цви, он и его последователи приняли в итоге мусульманство. Тут не было идеи в кавычках. Вот если для прихода Машиаха, чтобы наше поколение стало все греховным. А без Машиах. Мы стоим греховными и потащимся по других. Так, пройдем Машиах. Я хочу коснуться одной очень важной вещи. Надо вещь хорошо знать. Нам надо одну из основ веры. Это знать о приходе Машиаха. Не просто знать, а ожидать его. Стремиться к этому ждать. Нет такой заповеди в Торе привести Машиаха. Надо привести Машиаха. Есть только одна вещь в Торе. Исполнить Тору, исполнить волю Творца. Так вот, если человек хочет привести Машиаха не путями Торы, а чем-то противоположным, это точно нет воли Творца. И даже более того, если немножко вдумаемся в эти вещи, это некоторое повторение греха первого человека, соблазненного Нахашем, змеем, соблазнил его, давай сделаем, исполним волю Творца еще лучше, чем он нам и заповедал. Еще лучше. Это то же самое. Давайте мы еще исполним волю Творца, еще лучше нам заповедал. Мы вместо того, чтобы исполнять свою сторону, начнем ее нарушать, тогда придет Машиах. Вот это... Более того, я слышал сказать, и в наши дни некоторых очень экстремистских групп надо сейчас, допустим, взорвать мечеть на Храмовой горе, тогда все народы пойдут нас воевать, тогда придет Машиах. Ну, понятно, это тут нет запаха диврей Тора и да, Тора, это понятно. Я просто объясню. Когда есть такая, знаете, есть одна проблема, когда какие-то вещи, которые они сами по себе, они истинные, правильные, и у них есть свое место в Торе, безусловно, но их ставят во главу угла, как принципы, вокруг которых все крутятся, и приводят к совершенно страшным вещам. Просто пример. Ну, один пример, это мы сейчас наблюдали в страшном совершенно варианте. Ну, есть такая важность святой земли нашего народа. Ну, при всем при этом мы получили это от наших учителей, что не является краеугольным основой иудаизма в наше время. Даже более того, Рамбам в списке заповедей не перечисляет заповедь приехать в Святую Землю. Нет такой заповеди в Рамбаме. Достоинство, безусловно, что надо знать, что жить в Святой Земле – это огромное достоинство. Нельзя к этому легко относиться. Но заповеди такой нет. Если Рамбам с ним спорит, то, конечно, что касается для нас, по Аллахе, с точки зрения Рамбама, она больше обязывает, чем Рамбам. Это во всей Торе так, или только тут. Вот когда делают жизнь в Святой Земле, жизнь, а заселение ее, краеугольный принцип, который становится, защищает заповеди Торы, сначала говорят, что это отодвигает даже пикох нефеш, то он говорят, ради спасения земли надо отрывать бахуры ишива из ишив, чтобы просто товарищи по коалиции не отдали землю арабам, тогда надо не выторговать землю, какими путями. Тем, что отрывем, мы пойдем именно на уступки и отправим бахуры ишива в тюрьмы, так мы спасем святую землю. Это понятно, нет большего бреда. Святая земля есть земля, есть нашего народа в силу Торы, исполнения, изучения и так далее. Я просто объясняю просто пример, как какие-то принципы, правильные идеи, когда они как бы лишаются своих должных пропорций, это полное искажение Торы. То же самое Машиах. Когда Машиах становится идеей, что величайшая заповедь наша – это привести Машиах. То есть это можно креститься тоже, или пойти в ислам. Главное, чтобы в итоге пришел Машиах. Понимаете, это было бы, звучало бы, конечно, смешно, если бы не было исторической правды. Вот тут есть тонкая очень грань. И ганит лучше понимают те, кто действительно изучает Тору, и понимают прямо истину и так далее. И что у нас есть один из основ веры, это вера в приход Машиаха. И более того, мы обязаны ожидать его и буквально, скажем так, ну, мы ощущали ежедневно, ежечасно то, что не хватает Машиаха. И не потому, что есть минус в банке, я имею в виду. Это, люди часто ждут Машиаха, просто чтобы разрешить какие-то личные проблемы. И проблемы решаются гораздо проще, эти личные проблемы. А в силу того, что мы хотим, чтобы в мире открылось Царство Всевышнего полноценно, и Царство зла исчезло, это, мы этого ожидаем изо дня в день, из часа в час. Но это не значит, что мы должны, кроме тщательного исполнения Торы, хоть какие-то попытки, как нам заставить Всевышнего привести Машиаха. Вернуться еще одна тема нашей главы. Вообще, может, нам с этого начать, но как-то не получилось. Глава начинается с того, что вот женщина зачинает и рожает сына. В этом месте наши мудрецы в Мидраше несколько раз говорят о великом чуде творения, называется рождение детей. То есть о причине большой благодарности Всевышнему за это. Тут еще коснуться вот одной очень важной вещи, которая касается многих-многих вещей. Мы сегодня говорили о том, что наше заслуженное происходит, это все воля Творца. Сейчас я предложу Бога человека, не просто воля Творца. Также нет меня гоши лойлом. И тут надо научиться удивляться и видеть вещи и в истинном свете. Что я имею сейчас в виду? Ну, если бы у нас сейчас на субботу был один из наших внуков, ну, 9 месяцев. Хороший мальчик, живой, энергичный. Все переворачивает, конечно, в доме. Нормальный ребенок. Я уже в субботу его наблюдал. Ну, соображает, реагирует, видит улыбку. Еще полтора года назад его вообще не было вообще. Откуда он взялся? Удивительное творение этот человек. Как думал вообще о величии этого творения. И в 9 месяцев после зачатия он скрывается ребенок. От нашего зрения мы его не видим, почти не слышим. Приходит свет, человек, еще взялся из 2 леток, от матери, одна от отца. Это можно не удивиться. Но тут есть проблема. Тут проблема принципиальная. Это у нас есть проблема, называется эргель, привычка. И то, что к чему привыкли, нас не впечатляет. И тут нам надо научиться из того, что мы видим иногда. Когда мы видим и знаем, происходят вещи невероятные, чудеса. Научиться видеть вещи, к которым мы привыкли. Да, привыкли. И видишь, что даже то, что мы привыкли, что непостижимо нашему постижению. И научиться Всевышнего за это благодарить. Я нужно сегодня окончить. Шивотов.